В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 7 июля 2020 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И с вами, как всегда в это время, в прямом эфире на Радио Теос, Василий Ласточкин. Мы продолжаем вот эту большую тему, тему духовного сообщества, которое будет посвящено в общем и целом 38 передач, где мы говорим о церкви, но не привычном, скажем так, религиозном или социальном формате, я уж не говорю о политическом формате, да, мы говорим о церкви с точки зрения духовной жизни. О том, что является основой этой духовной жизни, какие формы она может принимать. И мы очень много времени посвятили тому, что я назвал духовной компетентностью. Мы говорили об этой компетенции еще и в контексте конфликта между внутренним и внешним. Мы говорили о том, как важно иногда принимать решения, в которых мы, может быть, остаемся ущемленными в каких-то своих естественных правах, но сохраняем свое духовное достоинство. И вот сегодня, читая 7 главу 1 послания к Коринфянам, мы будем говорить о любви и свободе. Постараемся, как сказать, задать верный тон в этом разговоре. Потому что, конечно, объяснить все в течение одной передачи, да и даже серии передач невозможно. Но, возможно, нам удастся способствовать тому, что у слушателей будет вырабатываться определенное отношение к этим очень важным двум аспектам нашей жизни внутренней – любви и свободе. К этим очень важным институтам, которые утверждены Богом. Это брак и, конечно, институт свободного волеизъявления. Вот об этом мы будем говорить. И хочу сразу оговориться. Вот читаешь первые строки вот этой самой начала 7 главы, из которых очевидно вытекает, что апостол Павел отвечает на какой-то вопрос. И мы самого вопроса не знаем. И ощущение у нас такое, знаете, я очень люблю читать вообще письма, которые публикуются после смерти известных людей, иногда много времени проходит. Письма Достоевского к брату, письма Толстого, письма Чехова. Очень любопытные бывают, возникают моменты в этих переписках. Но одно чувство тебя не оставляет. Ты не знаешь всего контекста тех отношений, в которых эти письма пишутся. Как и мы не знаем здесь, на какой вопрос отвечает апостол Павел. Но, безусловно, мы можем извлечь из этого пользу для себя в том, что касается именно того, с чего я начал эту передачу. Отношения. Вот как, например, лорд Честерфилд в своих знаменитых письмах к сыну дает ему советы, касающиеся отношений со сверстниками, отношений со старшими, отношений со слугами. И там дело не в конкретных лицах или ситуациях, а дело в том, что вырабатывается у человека определенный подход к тому, о чем мы сегодня будем говорить. «А о чем вы писали мне, – пишет апостол Павел, – то хорошо человеку не касаться женщин. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену. И каждая имеет своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равный муж не властен над своим телом, но жена». Конечно, мы понимаем, что для Коринфской церкви, для вот этого языческого сознания, давайте так его определим, сознание, которое ориентировано на чувства, куда большей степени, чем, скажем, на сознание свое, на совесть, на убеждение, на мировоззрение. А вопрос отношений мужчины и женщины стоял очень остро. Мы это с вами увидели, читая самые первые главы. Вот это то, что принято сегодня называть сексуальной распущенностью, это было характерной чертой того мира, в котором появилась Коринфская церковь и не только. И поэтому брак здесь, являясь институтом, утвержденным Богом, единственным, который регулирует отношения мужчины и женщины, отношения, в результате которых появляются на свет дети, обладающие бессмертной душой, брак здесь становится в том числе, в контексте Коринфской церкви, защитой от блуда, от этой распущенности, от этой развращенности и безответственности, от того, что принято называть случайными связями. И апостол, конечно, говорит, что, отвечая, видимо, на какой-то вопрос, что хорошо не касаться женщины. Что он имеет в виду? Мы очень тут должны отдавать себе отчет в том, это не какая-то крайность, да, в плане, там, знаете, чистоплюйства какое-то. Речь идет о прикосновении, которое может, это не обязательно физический контакт, кстати говоря. Греческое слово, оно предполагает не просто дотронуться, а оказать влияние на кого-то. И вот апостол Павел говорит, что хорошо не иметь такого контакта с противоположным полом, который требует взаимности, который предполагает ответственность. Потому что, понимаете, еще Экзюпери сказал очень правильно, что мы ответственны за тех, кого и приручили. Мы ответственны за тех, на кого влияем, равно как и за то, кто и как влияет на нас. В чем тут, вообще говоря, самая большая, пожалуй, дилемма? Дело не в том, что здесь вот духовная жизнь противопоставляется чувству как таковому, в том числе и чувству, которое мужчина может испытывать женщине, наоборот. А дело в том, и вот почему в этом контексте, в этом же контексте апостол рассуждает о свободе и о рабстве, о возможности, скажем так, быть более свободным. Дело в том, что человек, вот Аристотель утверждал такую замечательную вещь, для него сам факт рабства в обществе не был так страшен, как страшно было явление, страшное явление, рабство психологическое. Хуже, чем быть рабом в чьем-то имении, гораздо хуже, утверждал Аристотель, с ним трудно не согласиться, быть рабом собственных страстей. И вот все, вот всем этим я предваряю наш разговор, и хочу процитировать вам Федора Михайловича Достоевского, который в своем знаменитом романе «Братья Карамазовы» так потрясающе выразился в контексте того, о чем я говорю, о свободе. «Победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог, наконец, достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя». Избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Потому что и в самом деле чувство, хотя бы даже религиозное чувство, само по себе загоняет человека иногда в такие тупики, в такие странные отношения, о которых приходится иногда говорить со слезами, к сожалению. И вот мы начинаем этот разговор, и апостол начинает этот разговор, отвечая на вопрос о браке. Вот в каком смысле? Мы, конечно же, свободны в том смысле, что мы решаем, вступать нам в эти отношения или нет. Но с момента, когда решение принято, свобода эта уже нами утрачена. Вот почему все возможные мыслимые и невозможные рассуждения по поводу вступления в брак должны проводиться до момента принятия решения. А что происходит с сознанием вот на протяжении уже 2000 лет, я читаю сейчас Клайва Льюиса, его замечательный труд, серию лекций, которая называется «Аллегория любви», где он очень много рассуждает о куртуазной любви, об отношениях, о том, как постепенно вот эта куртуазная любовь выродилась во что-то очень нелицеприятное. И в европейских дворах, скажем так, уже считалось чуть ли не почетным иметь любовницу или любовника, находясь при этом в браке. Но что к этому привело? И вот Клайв Льюис описывает такое явление, как феодализация любви. Очень любопытный термин. Когда любовь феодализируется, когда чувство выступает в роли хозяина, а все остальное, добрая воля, мировоззрение, убеждение, становится феодалом этого чувства. И второе явление, о котором я не могу не сказать, это особенно видно сегодня, потому что происходит, особенно на Западе, это, конечно, идеализация свободы. То есть, пожалуй, начало этому положила французская революция с ее знаменитыми лозунгами «Свобода, равенство и братство», которые очень красиво звучат, но становятся очень страшными, когда это изречение начинают воплощать в жизнь. Да, потому что свобода, она не может быть абсолютной ценностью ни в коей степени, по двум причинам. Первое состоит в том, что мы существа сотворенные, и свободными быть не можем. Мы люди по природе зависимые. Тут настолько разнообразна эта природа этой зависимости, начиная от своего характера, своего настроения, погоды, атмосферного давления, сытости или голода, среды социальной, в которой мы находимся. То есть мы в принципе не свободны, и Мартин Лютер Кинг прав, когда на его могиле написали «Свободен, наконец-то свободен». Да? То есть свобода, ее ценность не абсолютная. А свобода, ее ценность познается в том, как мы ей пользуемся, той свободой, которая у нас есть, а не как мы добиваемся той свободы, которой у нас нет. И вот эти вещи, институт свободной воли, утвержденный Богом в самом начале, от всякого дерева можешь есть, а вот от одного не ешь. Сам факт вот этого предложения, он говорит о том, что человеку дана эта свобода, которая предполагает ответственность. И вот я думаю, что как только мы пытаемся такие понятия, как любовь и свобода, вывести за рамки их употребления в духовном контексте, вот тут начинается, тут идеализируется свобода, то есть я могу входить в отношения, выходить из них, когда хочу, да, потому что свобода идеализирована. Я сегодня чувствую, что я люблю, а завтра нет. Вот она уже и феодализирована. Любовь становится служанкой моего произвольного, согласитесь, чувства. И вот, что получается, когда любовь феодализируется, когда свобода идеализируется, мы имеем с вами момент, когда узурпируется понятие пользы. Помните, мы с вами вот в прошлой передаче говорили, все мне позволительно, но не все полезно. Так вот, когда такое отношение к жизни, понятие пользы узурпируется, человек в итоге, если возвращаться к той цитате, которую я приводил Достоевского, он в итоге теряет себя, феодализируя любовь и идеализируя свободу, узурпируя понятие цели. И, конечно, апостол говорит, что когда мы вступаем в эти отношения, в отношения брака, я, конечно, не могу читать вам всю главу подробно, здесь, как кто-то один ученый сказал, свобода одного кончается там, где начинается свобода другого. И здесь вот эта вот четкая формулировка о том, что мы, вступая в брак, уже себе не принадлежим, мы не хозяева своего тела. Конечно, он опять говорит об этих интимных отношениях. Женщина не имеет права никому другому позволять распоряжаться своим телом, равно как и мужчина не обладает уже привилегией пользоваться, давайте в кавычках это слово употребим, телами других женщин. Каким бы полезным это с его точки зрения или приятным не было. Вот это основа, это нравственная основа тех отношений, о которых пишет апостол Павел. И здесь на совершенно недоступную, скажем так, чувственному, плотскому уму, душевному, встает понятие верности. Снова, смотрите, мы говорили о духовной компетентности, мы говорили о том, что от домостроителей требуется одно – быть верным. И слово «верность» мы употребляли в двух его контекстах. Первое – это преданность, второе – это точность, верные весы. И вот эти отношения супружеские, которые развиваются, и вокруг споров, да, кто тут хозяин, и не вокруг капризов каких-то, потому что это все феодализированная любовь, не вокруг «я хочу» вот этой идеализированной свободы, а вокруг любви, которая осознанна. Любви, которая, конечно же, не может быть бесчувственной. Но любви, которая не подчиняется анархии чувства. Понимаете, мы живем в эпоху, вот в журнале «Огонек» в декабре прошлого года была статья, которая называлась «Глобальный импичмент». Очень любопытная статья Федора Лукьянова. Он так пишет, что прежнее мировое устройство не сменилось чем-то другим, не обрушилось, как бывало в истории, оно осыпается, пользуясь метафорой, используемой в ежегодном Валдайском докладе 2018 года. Каркас вроде бы стоит, но конструкции его составляющие кренятся и оседают, заставляя постояльцев непрестанно латать прорехи или ставить подпорки. Понимаете, за последние, пожалуй, 50-60 лет вот эти основы этих величайших институтов свободного волеизъявления и брака были так поколеблены, были так разрушены. У нас уже появились родители номер один и номер два. У нас появился... То есть брак вообще, с ним непонятно, что сделать. Людей стимулирует менять как можно больше партнеров перед тем, как вступать в официальный брак. То есть человек развращается внутри. И что в итоге? Любовь становится таким безотчетным чувством, как феодал. Сегодня я тебя люблю, а завтра я тебя не люблю. И сам смысл такого понятия, как любовь, утрачивается человеком внутри, а это самое страшное, что может произойти. И в чем смысл институтов? Института брака, института свободы. Они защищают вечное достоинство бессмертной души. Но какое же чувство достоинства, какое же «я» может быть у человека развращенного, у того, который подчиняется произволу чувств, который, в общем-то, вы меня простите за это, становится рабом своих физиологических потребностей, ни больше, ни меньше. Правда, это иногда в красивые слова все облекается. И вот, когда апостол Павел рассуждает о том, что... И рассуждает он, конечно, абстрактно, о том, что такое брак. Когда он говорит о том, как люди могут выходить из отношений. А тут были ситуации, видимо, в церкви, когда кто-то из супругов был неверующим, то есть не являлся христианином, и с точки зрения совести, ну, не мог он, как говорится, ему не могло вменяться в минуту то мировоззрение, которым он обладал. Как жить с человеком, который верит в одно, а ты веришь в другое? Интересно, что вообще большая часть этого послания, особенно во всем, что касается брака, мы видим, что здесь нет никакой догматики, нет никакого какого-то формулы какой-то, рецепта, какой-то волшебной таблетки, выпив которую человек сразу знает, как поступать правильно. Нет. Здесь, опять-таки, через эти абстрактные рассуждения, апостол Павел говорит только об одном – избегать вот этого разврата. Бывает, как Господь ответил фарисеям, да, на их странные вопросы о браке, что Моисей по вашему жестокосердию разрешил вам писать разводные письма. А ведь о чем речь шла там в том разговоре? Почему эти разводные письма появились? Потому что были мужчины и в Ветхом Завете, и в Новом, и сейчас, которые вступают в отношения безответственно. Взял жену, а потом она ему разонравилась. И он ее выгоняет из дома. Но дело в том, что для женщины того времени безбрачие, бездетность – это позор. Немыслимый. И для того, чтобы она имела хоть какой-то шанс в этой жизни вернуться в дом хотя бы к своим родителям, не обесчещенным, давалось ей это письмо, что это не она изменила мужу, что это не она его бросила, это муж написал ей это письмо. Потому что если было прелюбодеяние, то просто побивали камнями. Никаких писем не писалось тогда. Все было гораздо проще. Вот, хорошо это или плохо, я сейчас обсуждать не буду. И Господь, разговаривая с учениками, он очень просто говорит, на что, кстати, Петр любопытно отвечает. Он говорит, что если ты разводишься, чтобы жениться на другом, это блуд. Ты совершаешь прелюбодеяние. Одно дело, когда люди, ну, скажем так, не ужились вместе. Такое бывает, опять-таки, из-за жестокосердия человеческого. Но если я, живя с одной женщиной, посмотрев на другую, сказал, о, она мне нравится больше, и бросаю это, вот это блуд. И на это Петр так искренне он был, конечно, человек. Кричит, ну, если такое дело, то лучше не жениться. И посмотрите, как мы потом и в других посланиях апостолов читаем, как у нас может, когда мы читаем вот так вдумчиво Новый Завет, выработать очень адекватное отношение к браку. И здесь апостол говорит, хорошо, лучше. Это совет, это не приказ. Не касаться женщины, потому что вот это прикосновение, оно уже предполагает какую-то ответственность, ну, хотя бы перед собственным чувством. Мне же с ним что-то делать надо. Но в равной степени апостол утверждает, как и запрет на брак, так и вседозволенность в браке, обе эти крайности, они неуместны. Мало того, в послании Тимофея апостол пишет, что запрещающий вступает в брак, корни этого учения демонические. Проблем вот эти запреты на вступление в брак произвели куда больше, чем пользу. И вот я так вот думаю, что единственный смысл вот брака не с точки зрения там, производства потомства, не с точки зрения семьи, а с точки зрения личности человеческой и той свободы, о которой мы говорим, мне представляется, это, конечно, отношения, в которых воспитываются супруги. Я навсегда запомнил, как мой папа сказал мне, когда мне было уже лет 25, я только женился, что-то мы разговорились по поводу семьи, брака. И он мне так интересно сказал: мы с мамой росли вместе с вами. Брак – это отношения, в которых супруги растут, как личности, предоставляя себя в распоряжение друг друга. И вот что меня потрясает в этих удивительных совершенно посланиях апостола Павла и Коринфянам, это послание второе особенно, это очень личное. Здесь очень здорово уравновешен вот это абстрактное, потому что очень о многих вещах апостол обсуждает абстрактно. Но оно проливает такой свет на конкретную нашу действительность, которым нам становится понятно, что мы выбираем, за что мы стоим. И вот почему, переходя к разговору о рабстве, то есть переходя от разговора о браке или безбрачии, он переходит к разговору о рабстве, всякие были тогда способы выйти из рабства. Можно было себя выкупить, там масса существовало способов легальных, легитимных, скажем так, при помощи которого раб, в юридическом плане, мог стать свободным человеком. И вот апостол так интересно рассуждает. Каждый, оставаясь в том звании, которым призван, рабом ли ты призван, не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользоваться. Одну вещь апостол отрицает безусловно. Мы все, как там говорится, стремимся к лучшему. Мы хотим лучших отношений, мы хотим лучшей карьеры, лучшей работы. Вот это слово «мы хотим, чтобы было как лучше», да? Так вот, человек, по мысли апостола Павла, не должен становиться рабом этого стремления. Потому что если мы станем рабом этого стремления улучшить свою жизнь, у вас получится, как у нас. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот почему мы должны понимать, что смысл, как говорит Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, его невозможно создать, но его нужно найти. И вступая в брак, или попадая в рабство, или борясь за свободу, человек ищет смысл. И вот здесь, смотрите, как интересно, разговор, постепенно переходя от прикосновения к женщине, от брака, от социального рабства, да, апостол Павел переходит к очень важной теме. Он начинает говорить о взаимоотношениях с миром христианина. И звучит такая фраза, которая завершает свое рассуждение: «И пользующийся миром всем, как не пользующийся, ибо проходит образ мира сего». Вот. И он говорит об этом в контексте времени. Времени, которое представляется в виде греческого слова «кайрос». Постоянная, ускользающая возможность для нас. Но мы об этом поговорим после небольшой паузы. Мне сейчас надо немножко дыхание перевести. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы буквально через пару минут снова вернемся в эфир.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
июля 2020 года, время уже 12:30 в Москве. Радио Теос у нас в гостях и в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы говорим о свободе и браке. Мы говорим об этом опасном явлении, о феодализации любви. Мы говорим об этой страшной склонности, об идеализации свободы. Мы говорим о том, как отношения, рамки, которые устанавливаются для них, защищают наше достоинство. Мы говорим о том, что про понятие пользы не может быть узурпировано нами. И вот я вот во второй половине передачи я хочу подвести итог нашим разговорам, прочитав, уже процитировав напрямую апостола Павла. В 26 стихе 7 главы 1 послания к Коринфянам, после рассуждения о том, жениться или не жениться, оставаться в рабстве или искать свободу, он говорит такие потрясающие слова. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Ищи развод. Остался ли без жены? Ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, то не согрешит. Но таковы и будут иметь скорби по плоти. А мне возьмем. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром всем, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира всего. Это потрясающая совершенно картина. Я когда давно еще с этими строками сталкивался, а их часто перечитываешь, вспоминаю постоянно роман, знаменитый, ну не роман, он больше рассказ, Бальзака «Шагреневая кожа». Там этот образ главного героя, который этот кусочек кожи волшебный, да, получил и может получать все, что хочет. И вот эта кожа сокращается. И вот у меня этот образ остался со мной на всю жизнь. Что то, чего я хочу, может меня уменьшить, когда я этого добиваюсь. Это касается и разговора чувства, когда человек добивается расположенности женщины, там, и так далее. Это касается свободы, когда человек настаивает на своих правах. И иногда до того настаивается на правах, что права есть, а уже от человека ничего не осталось. И вот тут хочу вспомнить фразу Метерлинка. У него книга такая замечательная, «Мудрость и судьба». Нужно отыскать цветок, который должен распуститься в молчании. Молчание следующим за грозой. И раньше. И вот здесь перед нами снова встает то, что я всегда называю парадоксальностью веры. Понимаете, мы призваны к какому-то действию. Мы призваны к какому-то спокойствию. Любые попытки улучшить свою судьбу могут для нас плохо кончиться. Всякое бездействие немыслимо. И это действительно парадокс. Парадокс, который не решается человеком самостоятельно. Можно сколько угодно добиваться своего, но не добиться того, о чем говорил Достоевский, вот этого послушания всей жизни. Отказа от своих желаний ради обретения подлинной внутренней свободы. Когда для человека «я хочу» перестает быть аргументом, он выходит в совершенно иное измерение жизни. И вот здесь доверие Христу, понимание того, что мир этот проходит, И как Иоанна, он проходит этот мир, и его похоти, и его желание улучшить жизнь, которая часто облекается в такие жуткие формы. Жизнь в духовном сообществе призывает нас к необходимой духовной трезвости и возможному душевному равновесию. Вот почему лучше не касаться. Потому что это ставит меня в неловкое положение. Вот почему лучше оставаться таким, как ты есть. Потому что это избавляет тебя от таких потерь, о которых ты даже не подозреваешь. Жизнь никогда не будет справедливой с нашей точки зрения. Как там поговорка, да? Чужая поляна всегда зеленее. Хорошо там, где нас нет. А люди встают на неправильный путь, сравнивая свой брак с чужим браком, свою несвободу с чужим произволом. И нам всем будет казаться, что мы родились слишком рано или слишком поздно. Но бремя веры нашей – это ответственность духовная. Как только мы пытаемся перевести это все психологическую сферу, а это и делает сегодняшнее религиозное сознание. Происходят странные вещи. Феодализируется любовь. Идеализируется свобода. И узурпируется польза. Вот почему нам предлагается жизнь иного рода. Жизнь, в которой мы осознаем постоянный дефицит времени, времени как ускользающей возможности. Жизнь, в которой нам предлагается напряжение между нами и смыслом. Напряжение, в котором насилие бессмысленно, оно, мало того, оно вредно. Это если хотите жизнь струны. Если ее не натягивать, то на ней ведь ничего не сыграешь. Если натянуть слишком сильно, она просто лопнет. Человек обладает свободой. Человек обладает привилегией любви, потому что он возлюблен Богом в Иисусе Христе. Человек обладает в силу этого потрясающим достоинством. Вот почему нельзя злоупотреблять свободой. Ни в коем случае. Именно потому, что она у нас есть. Потому что если бы у нас ее не было, нам, согласитесь, и злоупотреблять-то было бы нечего. И снова здесь вот на первый план выходит вот эта верность. Верность как основа наших отношений с Богом. Его верность нам, верность как образ точности, верности и компетентности. Это такой стержень, на который все остальное нанизывается. Вот почему надо быть аккуратным, когда в отношениях нас связывает то, что связывать не должно. И брак по расчету, и брак из чистого голого абстрактного чувства одинаково двусмысленны. Потому что, понимаете, полезность тех или иных отношений, она определяется не душевными качествами. Поэтому должно быть то, что развязывает внутреннего человека в этих отношениях. Должно быть то, что связывает человека внешнего со всеми его немыслимыми страстями и похотями, рабами которых всякий человек и всякие люди становятся, если они без Христа. Поэтому выбор, о котором говорит апостол Павел, предлагая его коринфянам, выбор между браком и безбрачием, выбор между свободой и рабством. Ведь были же в Ветхом Завете правила для раба, который хочет оставаться рабом и позволяет себе проткнуть ухо. Эти вопросы-то, опять-таки, если бы спросили древнего человека, он бы сказал, я раб, вы бы его не шокировали. Он бы спросил, чей ты раб? И если бы он сказал, что я раб знаменитого философа, вам бы еще и поклонились. Знаете, лучше быть рабом достойного человека, чем господином над толпой хамов. Согласитесь, если уж выбирать. И вот почему апостол утверждает только одно здесь, по-моему. Выбор между браком и безбрачием, между свободой и рабством, он должен быть самостоятельным. Он не может быть навязан никем. Он может быть предложен, но навязан нет. Нам решать, отказаться ли нам от хорошо сегодня ради лучше завтра, учитывая, что мы не знаем, будет ли на самом деле лучше или нет. В свое время, знаете, супружеская верность, она ценилась всегда. Даже во времена самых распущенных нравов. Вот Плутарх о Катоне Старшем написал такие слова потрясающие. «Не знать женщин, кроме своей жены, и притом единственной, в его глазах не только добродетель, но и завидное счастье». Любить одну женщину, быть ей преданной, что может быть чище и благороднее даже с точки зрения чувств. Существует понятие супружеского долга, которым апостол Павел советует не злоупотреблять во всех отношениях. Вот почему характер отношений в браке, он предполагает их качество, не наоборот. Конечно, а вот эта внутренняя свобода во Христе, помните, Павел пишет Галатам, стойте в свободе, которую вам даровал Христос, она стоит очень дорого. И отказываться от нее нельзя ни под каким предлогом. Это опасно. Когда мы продаем эту свободу ради пользы, какой-то мнимый завтрашний, желая что-то улучшить, мы очень сильно себя обкрадываем. Но когда мы во Христе живем, как по словам апостола Павла, остаемся так, мы свободны от условности этого приходящего мира. Свободны, конечно, внутри. Мы свободны в этой сокровенной внутренней жизни в Боге. В том, что принято называть духовным измерением. Мы свободны. И вот, используя это греческое слово «кайрос», которое переводится в синодальном тексте здесь как «время», апостол Павел подчеркивает, жизнь – это возможность. Возможность познать Бога, самого себя и близкого. Возможность служить, возможность сострадать, возможность познавать, расти, как посаженное Господом, устрояться внутри, как здание, которое Господь созидает. А вот почему душа человеческая, она уподобляется в Ветхом Завете, есть образы, образ дома, который наполняется драгоценным имуществом, образ птицы, которая летит, образ корабля, который странствует через моря. И самый сильный образ личности – это, конечно, образ дерева, которое растет при потоках вод. И я, честно говоря, не понимаю, как может быть свобода абсолютной у дерева, которое растет. Оно свободно оставаться деревом ровно настолько, насколько оно привязано к своим корням. Потому что если оно свободно от этих корней оторвется, оно станет столом, стулом, сгорит в огне. В общем, деревом в том смысле, в живом смысле оно уже не будет. И поэтому, заканчивая эту передачу, я хочу пожелать нам всем вот этой верности, мудрой верности, которой мы будем преданы не своим чувствам. Я хочу пожелать нам всем вот этой свободы, внутренней свободы, которая не идеализирована, а употребляется нами для того, чтобы реализовывать те возможности, которые у нас есть сегодня и сейчас. У меня возможность есть вот говорить с вами. У меня будет возможность там на той неделе общаться со специалистами там следственных изоляторов. Много чего нам предлагает Господь вот в наших обстоятельствах жизни. Мы не должны зацикливаться на приходящем. И я вот смотрю, читаешь апостола Павла, и ты видишь, что цель одна во всех его словах. Вырабатывается трезвое отношение к жизни, стержнем которого является наше небесное призвание. Оно определяет наше отношение к браку, к семье, к работе, к карьере. Не наоборот. Насколько мы пытаемся мерить свое призвание небесное, мы все призваны. Мы все призваны к чему-то Богу. В таком, как мы пытаемся определить сущность этого призвания карьерой, успехом, пользой, чувством, свободой, да, правом своим на счастье пресловутым, все наперекосяк идет. Мы наклоняем эту вертикаль духа, но сколько же ее можно наклонять? Это ведь плохо кончается. Вот почему покупать и продавать, плакать или смеяться, вступать в брак или искать лучшие доли для себя. Само по себе это неплохо. И не может быть это плохо. Плохо, когда купля-продажа начинает владеть человеком. Когда поиск места под солнцем заставляет забыть о месте на небесах. Потому что этот мир, вот этот приходящий мир, как если хотите, форма бытия во времени, он исчерпывает себя, он проходит вместе со всем, что в нем есть. И похоть очей, и гордость житейская. Конечно, и тут апостол Павел прав, такое отношение к жизни навязано быть не может. Человек может принять его самостоятельно и добровольно. Но оно должно быть предложено. И кто знает, как благодать Христова будет трудиться в человеке, который остается так, который не ищет лучше, который не видит смысл в жизни в браке или безбрачии, карьере или неуспехе. Мы живем, в конце концов, ради осуществления чего-то в нас, что до конца известно только Богу, и только Ему известны рамки, в которых Он может и хочет сделать с нами что-то. Иногда это рамки брака, иногда безбрачия, иногда это неуспех, иногда неудача. И я хочу пожелать нам всем, чтобы христианство не стало для нас способом приспособиться к происходящему миру. Чтобы оно стало для нас тем, что готовит нас к миру грядущему, наступающему. Всего вам доброго. До новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания.